Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 16 чэрвеня.
Ізраіль і Іран абменьваюцца ударамі. Што адбываецца і навошта?
Альбо ён усё ж такі застанецца ў памяці як чалавек, які паступоўна знішчыў усіх галоўных ворагаў Ізраіля.
Пчолы атакуюць. Што рабіць, калі твой ровар аблюбавалі насякомыя?
Пчолы это для них это просто пересадочная остановка.
Чаму беларусы не падабаюцца суседзям?
Сколько бы ты в литовскую деревню не приезжал, не рассказывал, какой ты молодец, это будет такой фон, который ничем не перебьёшь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Апошнія некалькі дзён увага свету прыкаваная да блізкага ўсходу, дзе разгортваецца чарговы вайсковы канфлікт. Гэтым разам Ізраіль і Іран абменьваюцца ракетнымі ударамі.
Ізраіль тлумачыць вайсковую аперацыю спробай знішчыць ядерны патэнцыял Ірана і вызваліць іранцаў ад рэжыма аятол. Іран кажа, што абараняецца і што спыніць атакі, калі Ізраіль перастане наносіць удары.
Аналітыкі не выключаюць, што Ізраіль дзейнічае па негалосным адабрэнні ЗША. Трамп у сваю чаргу кажа, што штаты не датычныя да эскалацыі і што ведае, як спыніць супрацьстаянне.
Сітуацыю на блізкім усходзе рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмеркаваў з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Што стала нагодай? Чаму менавіта зараз, у той момант, калі і так Ізраіль вядзе ваенную аперацыю ў сектары Газа і на іншых накірунках, і адкрываць яшчэ адзін, я нават не ведаю, які трэці ці чацвёрты фронт, ну а наколькі гэта ўсё ж такі своечасова ці была нейкая такая жыццёвая патрэба ў гэтым, што яны не маглі інакш зрабіць. То есть, у чым прычына?
Гэта насамрэч вельмі такая комплексная гісторыя, там шэраг фактараў, які я паспрабую, ну хаця б сцісла акрэсліць. Ну першае гэта іранскі ядзерны праект, які сапраўды існуе, і тое, што Іран хоча атрымаць ядзерную зброю, над гэтым працуе, ну гэта ў прынцыпе, ну зусім не сакрэт. Ну можна, канешне, быць вельмі наіўным чалавекам і давяраць таму, што кажуць розныя адказныя прадстаўнікі іранскага рэжыму, што гэта толькі для сваіх патрэбаў, што гэта нічога ваеннага, гэта, уласна кажучы, толькі атамная індустрыя, не будзе ніякага ядзернага праекта, але та інфармацыя, якая з Ірана прыходзіць, ну і ўвогуле аналіз іранскай палітыкі і мэтаў сённяшняга рэжыму сведчыць пра тое, што ядзерная зброя ім сапраўды патрэбна. Яны дакладна ведаюць, ядзерная зброя гэта гарантыя існавання рэжыма. Да тых краінаў, у якіх ёсць ядзерная зброя, ставяцца інакш, яны адыгрываюць у свеце зусім іншую ролю. Ты таму гэта зусім лагічна, цалкам лагічна, што гэты рэжым таксама імкнецца атрымаць ядзерную зброю і каб у яго была дадатковая гарантыя бяспекі. Іншае пытанне, што ён ім будзе рабіць з гэтай ядзернай зброяй. Мы дакладна ведаем, і іранскі ўрад гэта не хавае, гэта агульна вядома, што мэтай знешняй палітыкі Ірана з'яўляецца знішчэнне дзяржавы Ізраіль, якую Іран не прызнае, і заўсёды іранскія чыноўнікі падкрэсліваюць, што гэтая мэта не знікае. То бок, калі такая дзяржава, якая ставіць сваю мэту знішчэння іншай дзяржавы, атрымлівае ядзерную зброю, а ёсць цалкам рэалістычна, і гэта магчыма пытанне ўжо зусім хуткага часу, ну што застаецца Ізраілю ў такіх умовах? Канешне, можна пачакаць, сыходзячы з таго, што вось гэтая ядзерная зброя, яна ў Ірану патрапіць, і на гэтым усё скончыцца. Ну, гэта было б, напэўна, досыць наіўна так лічыць. Ось. Так, ізраільцяне вырашылі для сябе пайсці іншым чынам. То бок, ведаючы, што Іран хутка можа гэтую зброю атрымаць, прадухіліць гэты іранскі ядзерны праект. Гэта што тычыцца агульнага кантэкста. Другое. Сітуацыя для Ізраіля, для ваеннай аперацыі менавіта зараз досыць утульная. Чаму? Галоўныя проксі Ірана знаходзяцца ў вельмі драйным стане. Я маю на ўвазе на блізкім усходзе. Хто застаўся у іранцаў. Засталіся хусіты у Йемене. Ну, добра, яны стратэгічнай небяспекі для Ізраіля не прадстаўляюць. Гэта непрыемна тое, што не робяць, але гэта не такая ўжо сур'ёзная небяспека. Куды больш сур'ёзныя былі проксі Хамас і Хізбала. Сёння ні Хамас, ні Хізбала не ў стане дапамагчы, не ў стане дапамагчы Ірану. Гэта першае. Гэта першы момант. Другі момант у гэтым кантэксце – стан супрацьпаветранай абароны Ірана. Ну, мы ўсе бачым, у якім яна зараз стане. Што ізраільцяне робяць у прасторы, воздушнай прасторы Ірана ўсё, што яны жадаюць. А чаму іх гэта атрымліваецца? Таму што яны ўжо пераважна паспяхова знішчылі супрацьпаветраную абарону Ірана ў мінулым годзе. Зараз яны яе, так бы мовіць, дабіваюць альбо дабілі. У Ізраілі дакладна разумелі, што вось гэтае акно магчымасцяў, каб сапраўды паспрабаваць вось так паспяхова правесці аперацыю, яно абмежаванае. Іранцы пачынаючы з канца мінулага года працавалі над аднаўленнем сваёй сістэмы супрацьпаветранай бяспекі. І па разлікам экспертаў яны маглі прасунуцца ў гэтым накірунку да канца гэтага году. То бок шмат часу ў Ізраіля не было. Гэты момант вельмі важны. Яшчэ адзін вельмі важны фактар – пазіцыя Злучаных Штатаў. На чале Злучаных Штатаў сёння знаходзіцца адміністрацыя і то бок прэзідэнт Трамп, які у прынцыпе прыхільна ставіцца да Ізраіля і гатовы падтрымаць Ізраіль, ну пакуль не справамі, а словамі, ці панамсі дазволіць Ізраілю праводзіць такія аперацыі. У часы дэмакратычнай адміністрацыі, тут можна згадаць Байдена, калі на чале Злучаных Штатаў быў Абама, ну гэта ўявіць сябе было проста немагчыма. Амерыканцы зрабілі бы ўсё, каб Ізраіль гэтую аперацыю не праводзіў. Сёння Трамп не паводзіць сябе так, як бы ізраільцяне сапраўды жадалі. Яны жадалі, каб амерыканцы побач з імі удзельнічалі ў гэтай аперацыі, але галоўная падтрымка і падтрымка зброяй, і падтрымка дыпламатычная з боку Злучаных Штатаў, і ціск на Іран і на іншыя краіны з боку Злучаных Штатаў, гэта ўсё прысутнічае. То бок фактары спрыяльныя. Ёсць, канешне, таксама важны ўнутрыпалітычны момант, звязаны з асобай Беньяміна Нетаньяху і з сённяшнім ізраільскім урадам. Тое, што ў гэтым ўрадзе прысутнічаюць розныя партыі, іх там 6, прычым партыі таксама ультраправага накірунку, якія патрабуюць ад Нетаньяху жорсткіх вырашальных крокаў, гэта ўсё ёсць. Нетаньяху дакладна разумее, што выбары, калі яны адбудуцца зараз, яны будуць неспрыяльныя для яго. Ён атрымае дрэнны вынік і, хутчэй за ўсё, ягоны перыяд знаходжання ва ўладзе скончыцца. Выбары яму не патрэбны. Ён хоча, каб кааліцыя, якая ў яго ёсць, каб яна працягвала існаваць, і, як вядома, у часы вайны выбары не праводзяцца. А праводзіць выбары да перамогі над Іранам і пасля перамогі над Іранам, гэта зусім іншае. Мы не ведаем, як будзе ставіцца ізраільскае грамадства да Нетаньяху і да сённяшняга ўраду, калі сапраўды будзе атрымана ў гэтай вайне вырашальная перамога, калі іранскі атамны праект будзе знішчаны і нават калі ў Іране зменіцца ўлада. Гэта можа прынцыпова паўплываць і на настроі ізраільскіх выбарцаў. Гэта таксама важны фактар. Ну і яшчэ адзін момант, які я б таксама тут падкрэсліў. Асоба Нетаньяху. Яму ўжо няма чаго страчваць. Ён чалавек у сталым узросце, стан здароўя ў яго не найлепшы. Ордэр на арышт міжнародны за газу ўжо прысутнічае. Ну што яму страчваць? Гэта палітык, які знаходзіцца на фінальным этапе сваёй палітычнай кар'еры. І разважае пра тое, як яму захаваць уладу і якім чынам ён войдзе ў падручнікі гісторыі. Ці войдзе ён чалавекам, які дапусціў 7 кастрычніка і нясе адказнасць за ўсё тое, што Хамас рабіў 7 кастрычніка, за гэтыя жахлівыя ахвяры, што ўвогуле ў Хамаса атрымалася правесці гэтую аперацыю супраць Ізраіля. Альбо ён ўсё ж такі застанецца ў памяці як чалавек, які паступоўна знішчыў усіх галоўных ворагаў Ізраіля. То бок Хамас, Хізболу, ну і зараз прыйшоў час Ісламскай Рэспублікі Іран. Так што гэты фактар я б таксама ўлічваў.
Наколькі слушныя надзеі Ізраіля на тое, што ўдары па Тэгеране змогуць знішчыць вайсковую і палітычную вярхушку краіны і справакуюць новую рэвалюцыю ў Іране, працягвае Александр Фрыдман.
Тут я павінен сказаць, што я шмат займаюся тэмай блізкага ўсходу, але галоўным чынам усё ж такі Ізраілем. Знешняй палітыкай Ізраіля, унутранай палітыкі Ізраіля. Ізраіль гэта грамадства, якое мне падаецца, для мяне яно куды больш зразумелае, чым іранскае. Іранам я таксама займаюся, я шмат чытаю пра Іран, я размаўляю з калегамі пра Іран, але ўласнай іранскай экспертызы у мяне не так шмат. Таму я тут магу спасылацца на тое, што я чую ад сваіх калегаў, якія займаюцца Іранам, прычым розных. Там ёсць, калі паглядзець на тых людзей, якія ў Германіі займаюцца Іранам, актыўна займаюцца Іранам, ёсць з аднаго боку людзі іранскага паходжання, шмат хто з іх пакінуў Іран пасля ісламскай рэвалюцыі 79-го году, альбо яны нарадзіліся ўжо ў Германіі, але іх сем'і паходзяць з Ірана. Гэтыя людзі вельмі моцна ўплываюць на экспертызу ў экспертнай супольнасці, іх правды шмат. Да их оценок я ставлюся досыць асцярожна. Чаму? Таму што сярод гэтых людзей, большасць з якіх з'яўляюцца апантанымі праціўнікамі сённяшніх іранскіх уладаў, там прысутнічае такая тэндэнцыя выдаваць пажаданая за рэальнасць. І ў гэтых колах сапраўды вось пануе аптымізм. Там сыходзіць з таго, што вось іранскае грамадства ў большасці сваёй адвяргае сённяшні рэжым, што пакуль, канешне, там сітуацыя вельмі складаная, там структуры сённяшняй улады, яны не знішчаны, паліцыя, стражы ісламскай рэвалюцыі, гэта ўсё па-ранейшаму прысутнічае, але яны зыходзяць з таго, вось гэта я шмат ад каго ўжо чуў гэтымі апошнімі днямі, што калі аперацыя будзе працягвацца, калі рэжым будзе дэманстраваць сваю слабасць, ды ён сапраўды можа пасыпацца. Пакуль тое, што мы бачым зараз у Іране, няма арганізаваных пратэстаў, гэта факт, але ёсць графіці праізраільскія альбо антырэжымныя, якія з'яўляюцца. Тое, што вось учора быў шэраг відэа, людзі перакрыкваюцца з балконаў смерць Хаменеі, прабачце, і іншае, гэта таксама прысутнічае. І ёсць таксама асоба сына былога шаха Рэза Пахлеві, які заклікае іранцаў да паўстання, які гатовы адчоліць гэтае паўстанне. Але тут важны фактар, ён знаходзіцца, зразумела, не ў Іране, ён даўно ўжо не ў Іране, ён знаходзіцца ў Злучаных Штатах. Кіраваць нейкім паўстаннем і нейкім рухам Злучаных Штатаў у Іране, ну гэта не самая лёгкая справа. Але вось гэты аптымізм, я чуў гэта ўжо шмат разоў, што вось калі ізраільцяне будуць працягваць аперацыю, ваенную аперацыю, то паўстанне ў Іране і знішчэнне гэтага рэжыма знутры, гэта хутчэй пытання часу. Ёсць і іншы погляд. Ёсць шэраг скептыкаў, якія лічаць, што нават гэтая ваенная аперацыя можа прывесці да кансалідацыі рэжыма па прынцыпу «на нас напалі», што сапраўды адпавядае рэчаіснасці. Гэта прэвентыўная вайна, яе распачаў Ізраіль, і што мы абараняемся, і мы як грамадства павінны кансалідавацца. Гэта наратывы рэжыма. Наколькі гэта спрацуе, ну, цяжка насамрэч сказаць. У выпадку Ірана мы маем справу з грамадствам, у якім пануе страх, у якім пануюць рэпрэсіі, у якім дзясяткі, сотні палітычных вязняў, у якім і там ідзе гаворка, і там ідуць і далей, там яшчэ і выносяцца смяротныя прысуды, там проста апанентаў рэжыма забіваюць. У такіх умовах, ну, было б, ну, сапраўды вельмі наіўна чакаць, што вось іранцы зараз пабачаць, што знішчылі вось гэтага карніка і гэтага карніка, і яны пайшлі на вуліцы. Тут патрэбны час. І мне падаецца, што гэта сапраўды пытанне часу. Калі ваенная аперацыя будзе працягвацца і працягвацца ў тым жа тэмпе, і так жа непрыемна для іранскага рэжыму, то вось той званы рэжым change, вось гэтая змена ўлады, яна цалкам магчымая. Калі аперацыя будзе ізраільцянамі праз пэўны час звернута, рэжым Хаменеі выйдзе з гэтай аперацыі безумоўна больш слабым, але мае шансы ацалець. Так што ўсё жа залежыць ад таго, як будзе працягвацца далей. І ўсё можа адбыцца нават куды больш хутчэй, чым нам гэта падаецца, людзі, якія даследчыкі, якія настроены аптымістычна, яны прыводзяць выпадак Сірыі. Але ізноў жа, я б тут быў бы досыць асцярожным, усё ж такі ў Сірыі былі падрыхтаваныя сілы, узброеныя, у якіх былі магчымасці, якія здзейснілі вось гэтую змену рэжыма. У Іране ўсё выглядае куды больш складана на дадзены момант.
Адзін момант, які, ну, то есть, наколькі ён магчымы, як фактар, які дапаможа утрымацца рэжыму ў Іране. Памятаеце, як у 20-м годзе, калі здавалася вось-вось рэжым Лукашэнкі лясне, і тут прайшла інфармацыя, што там на мяжы расійская нацгвардыя стаіць, якая гатовая дапамагчы, і было ці не было, але і настроі ў эліт неяк так па-іншаму пачалі гучаць, і сілавікі па-іншаму загаварылі. Тут ўсё ж такі падпісаў Тэгеран і Масква дамову аб, як там, стратэгічным супрацоўніцтве. Наколькі магчыма, што зараз расійская нацгвардыя будзе дзе-небудзь стаяць на межах Ірана, гатовая прыйсці на дапамогу?
Яны не зрабілі гэта нават у Сірыі, дзе сітуацыя, дзе дзяржава больш кампактная, дзе ў іх ужо былі ўласныя вайскоўцы. Тут пытанне аналізу і пытанне магчымасцяў. У Сірыі расіянам было відавочна, што рэжым Асада не мае шанцаў, што рэжым Асада ў рэшце рэшт падзе, і яны яшчэ падчас таго, як гэты рэжым існаваў, сталі задумвацца пра тое, як яны будуць наладжваць стасункі з тымі людзьмі, якія прыйдуць пасля Асада. Так што там нават у гэтым выпадку, пры ўсёй блізасці Асада да Расіі, так, яны яго забралі сябе, ну, магчыма, яны і пэўных людзей з Ірана забяруць сябе. Но сапраўды актыўна ўмешвацца, не, яны гэтага не зрабілі. Што тычыцца Ірана, ну, тут такіх магчымасцяў іх і блізка няма.
Далей у праграме Еўразум.
Пчолы атакуюць. Што рабіць, калі твой ровар аблюбавалі насякомыя?
Пчолы, для них просто пересадачная остановка.
Чаму беларусы не падабаюцца суседзям?
Сколько бы ты в литовскую деревню не приезжал, не рассказывал, какой ты молодец, это будет такой фон, который ничем не перебьешь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Алексей Шпілеўскі не стаў трэнерам Легі, магчыма, за палітыкі. Польскі журналіст Маці Калішук лічыць, што клуб спалохаўся рэакцыі фанатаў, бо Шпілеўскі ніколі не асуджаў улады Беларусі. Сам трэнер адзначыў, што перамовы былі канструктыўныя, але дамоўленасці не дасягнулі. Паводле польскіх СМІ, Шпілеўскі прасіў высокі заробак і 5 новых гульцоў, на што клуб не пагадзіўся. Некаторыя фанаты Легіі лічаць, што палітыка тут не прычым. У 12-м туры чэмпіянату Беларусі па футболу паміж сабой згулялі каманды, якія яшчэ не ведалі параз у бягучым турніры – Іслэш і МЛ Віцебск. Мацнейшымі апынуліся букмекеры, якія з мінімальным лікам 1-0 перамаглі ваўку. МЛ Віцебск працягвае сенсацыйна ўзначальваць турнірную табліцу. Дададзім, што ў гэтым туры Батэ ўпершыню за сваю гісторыю прапусціла 5 мячоў на хатнім стадыёне. Адбылося гэта ў матчы супраць Нёмана. Гульня скончылася з лікам 1-5 на карысць гродзенскага клуба. А маладзечная пацярпела 12-ю паразу запар у турніры. Беларуска, якая судзіла рэпрэсіі і расійскую агрэсію, стала прызёркай прэстыжных лёгкаатлетычных спаборніцтваў. Скакуха ў вышыню Марыя Жодзік, якая цяпер выступае за Польшчу, заняла трэцяе месца на прэстыжных спаборніцтвах дыяментавай лігі ў Стакгольме. Яна ўзяла планку на вышыні 1,93 метра, саступіўшы аўстралійцы Ніколі Аліслагерс 2,01 і алімпійскай чэмпіёнцы з Украіны Яраславі Магучых 1,99. Гэта першы медаль 28-гадовай Марыі Жодзік на спаборніцтвах экстракласа.
Выконваючы абавязкі дырэктара нацыянальнага стадыёна Александр Будгусаем расказаў пра праблемы новай арэны. Паводле яго, першыя два матчы з аншлагам сталі тэстам. Сабралася 33 тысячы гледачоў. Усё прайшло на высокім узроўні, але застаюцца дробныя недапрацоўкі. Газон гібрыдны, з найлепшых у Беларусі, аднак мае нюансы за надвор'я. Ёсць чэргі да пунктаў харчавання. Гэта нармальна. Таксама выяўляюцца дробныя тэхнічныя праблемы, якія вырашаюцца сумесна з кітайскім бокам. Напрыклад, вада падчас залева льецца напросту ўнутр будынку на лесвіцы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Днямі сеціва абляцела фота скульптуры Божай Маці ля касцёла ў Дзятлаве. Яе галаву абляпіў рой пчол. Прычым так, нібыта пакрыў панну Марыю доўгай хусткай.
А на выходных у тыктоку завірусілася відэа, дзе пчолы атакавалі ровар Менчука, пакуль той хадзіў у краму.
Выклікалі МНС, тыя ў сваю чаргу пчаляроў, якія выехалі на месца і забралі рой.
Але чаму раптам пчолы такія актыўныя і абіраюць такія дзіўныя месцы для дыслакацыі?
Запыталіся ў Сергея Бесараба, хіміка і аўтара буйнейшага беларускага навукова-папулярнага каналу Lab66.
Я на это все смотрю с точки зрения гражданской обороны и условно какой-то городской энтомологии, не пчеловодства, поэтому, может, пчеловоды как бы чем-то там не согласятся. Да, весной и летом как бы вот эти вылеты пчел — это абсолютно нормальное явление, потому что как раз-таки в этот период они начинают роиться. То есть часть улья с маткой, она как бы временно покидает вот это свое старое место и ищет новое. И это как бы проблема, потому что, например, если частные пчелы, рой улетает, то есть фактически теряется семья. И поэтому пчеловоды, они как раз-таки смотрят очень внимательно. Именно вот конец мая, начало июня, очень внимательно смотрят за своей пасекой. Вот. То есть это абсолютно нормальное для горожан, может, это удивительно, но для тех, кто в теме, это абсолютно нормальное явление. То есть весной и начало лета вот как бы начинают роиться пчелы. Вот. Они, тут важно сразу отметить, что они как бы в это время не агрессивны. Они не защищают расплод, и в принципе агрессивности особой никакой у них там нет. Вот. То есть это просто мигрирующая колония. И получается, что у этих пчел у них есть такие свои разведчицы, которые ищут место, где им можно присесть, так сказать, а остальной рой временно оседает. И он оседает на любых таких объектах подходящих. Это может быть ветка, стена, велосипед. Ну, то есть велосипед — это типа удобный, скорее, чисто архитектурный элемент. Например, там неподвижные какие-то выступы удобные, есть тень. Вот. То есть это абсолютно нормальное явление и такое природное. И, в принципе, самое важное в плане поведения, это не вторгаться в пространство роя, да, то есть это примерно около 2 метров. Пчелы они считают роевым пространством, это примерно радиус вокруг матки где-то 1,5-2 метра. Вот, то есть они как бы координируются в этом радиусе, единственное, что они крайне чувствительны к колебаниям и запахам. То есть что надо? Во-первых, это не трясти никак, не дышать, потому что пчелы очень четко реагируют на уровень СО2. Вот, не двигаться, сохранять какое-то такое нейтральное поведение, потому что пчелы реагируют на движение. Особенно если эти движения напоминают, вызывают у них рефлекс угрозы. То есть это там махать руками, отмахиваться и что-то такое. То есть в первую очередь не надо вмешиваться самостоятельно. Рой уходит примерно в течение часа, 2-3. То есть разведчицы, вот пчелы-разведчицы отрабатывают в течение часа свою разведку, как бы, и рой уходит дальше. Вот, все. То есть вот это важно понимать сразу, не лезть туда. Если уже совсем ни в какую там срочно надо что-то сделать, то, конечно, надо вызывать этих либо МЧС, там, либо каких-то пчеловодов, которые безопасно пересадят этот рой в улей и продадут потом еще. На добрый толк надо, конечно, зону эту изолировать, поставить, может, какие-то таблицы, таблички, будет ждать, пока пчелы уйдут. Вот. И их принципиальное, вот в этом плане они принципиально отличаются, например, от шершней или ос. Потому что шершни и ос, если они скапливаются на каком-то объекте, то это значит, что там либо есть еда, либо есть гнездо. Вот. А пчелы, это, для них это просто пересадочная остановка. То есть для них это пересадочная такая остановочка, надо подождать, пока они подождутся условно своего транспорта и уйдут дальше. Еще можно добавить, что никаких аэрозолей, там, дыма, не брызгать воду, ничего, потому что это будет дезориентировать пчел и резко повышать вероятность ужаления.
Гэта быў Сергей Бесараб, хімік, які патлумачыў, што пчолы робяць на роварах і чаму яны цяпер такія актыўныя.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларусы не падабаюцца суседзям?
Сколько бы ты в литовскую деревню не приезжал, не рассказывал, какой ты молодец, это будет такой фон, который ничем не перебьешь.
Сустренимся после новин у шоу-бизу.
Шоу-биз. Зипош.
Витаю, гэта новины шоу-бизу. Музычны фестываль «Экзіт» адбудзецца ў апошні раз. Пра гэта заявілі арганізатары аднаго з самых папулярных еўрапейскіх івэнтаў, якому сёлета спаўняецца 25 гадоў. Прычына – недэмакратычны ціск сербскіх уладаў. Як піша BBC, «Экзіт» сваімі каранямі сыходзіць у прадэмакратычны пратэсны рух, які ў 2000 годзе прывёў да паразы Слабадана Мілошавіча на прэзідэнцкіх выбарах у Югаславіі. З таго часу мерапрыемства праводзілася кожны год. У цэнтры была тая ці іншая актуальная тэма ад спынім гандаль людзьмі да гучна і квірна. Пасля леташняй катастрофы ў будынку вакзала Нові Сад, гэта другі па велічыні горад у Сербіі, дзе ад абвальвання бетоннага казырка загінулі 16 чалавек, у горадзе пачаліся масавыя студэнцкія пратэсты. Іх публічна падтрымалі арганізатары «Экзіт». Пасля гэтага ўлады спынілі фінансаванне фестывалю і зрабілі так, што ад удзелу ў форуме адмовіліся некалькі буйных традыцыйных фундатараў. Арганізатары ўпэўненыя, што прычыны такога павароту у адкрытай падтрымцы антыкарупцыйнага пратэстнага руха студэнтаў, які не сціхае ў Сербіі. У Дудутках прайшоў фестываль, які спрабавала адмяніць даносчыца Вольга Бондрава. Свята сонца праводзілася ў 8 раз. Мерапрыемства прысвечана летняму сонцастаянню. Як піша .бай, гасцей чакалі абрады купання, пляценні вянкоў, танцы русалак, батлейка, чароўнае дрэва жаданняў і канцэрт з удзелам Івана Кірчука ды розных іншых беларускіх музыкаў. Бондарова пачала змагацца з фестывалем у Дудутках у сакавіку, назваўшы мерапрыемства неапаганскім шабашам са свастыкай і рунамі. Пасвечанні на правядзенне свята сонца ўлады спачатку анулявалі, але затым раздумалі. Кнігі выдавецтва «Янушкевіч» і іншыя беларускія выданні цяпер можна будзе набыць у Польшчы праз папулярную пляцоўку «Эмпік». У паведамленні выдавецтва гаворыцца, што прадстаўнікі «Эмпік» самі звязаліся з Янушкевічам і паведамілі, што ўсё больш людзей шукаюць у іх беларускія кнігі. Пляцоўка сама прапанавала зменшыць камісію з 30% да 15%. Там будуць прадстаўлены кнігі розных беларускіх выдавецтваў, якія ўваходзяць у асартымент кнігарні «Кнігаўка». Ужо цяпер 79 выданняў кнігаўкі ёсць у электроннай краме «Эмпік». Выбар вялікі і «Сабакі Еўропы», і «Па што ідзе Швоўча», і «Гары Потэр» на беларускай мове. Як высветліла Еўрарадыё, беларускія кнігі будуць прадавацца і ў звычайных крамах сеткі, але толькі ў буйных. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
За апошнія некалькі гадоў літоўцы і палякі сталі горш ставіцца да беларусаў. Пра гэта сведчаць афіцыйныя апытанкі. Суседзі не хочуць жыць побач з намі і працаваць. А яшчэ часцей для іх мы проста незаўважныя, нібыта нас і няма.
Пры гэтым у гэтых краінах за апошні 5 гадоў адкрыўся безліч беларускіх бізнесаў, якія карыстаюцца папулярнасцю, у тым ліку ў мясцовых, і прыносяць у бюджэты краін суседак немалыя грошы.
Тое, як беларусам адкрыцца свету, якую тактыку лепш выкарыстоўваць у стасунках з суседзямі, у YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» абмяркоўвалі палітычны аналітык Артём Шрайман, журналісты Евгенія Сугак і Фёдор Паўлюченка.
Очень часто я замечал, что соседи Беларуси, причем как на таком глобальном уровне, то есть политики в отношении всей нации, так и на людском уровне люди в отношении людей, не совсем понимают, то есть даже нет какого-то четкого стереотипа. То есть если они есть, они какие-то такие довольно банальные, типа картошка, ну что-нибудь такое, да, или там...
Сейчас картошки нет.
Да-да.
Вот по-другому.
Эти стереотипы, они очень-очень поверхностные, да, то есть они как будто люди не соседи наши, а просто вот слышали про, там, про белорусов 1-2 факта в мире, да, и все. А хотя могли бы на самом деле.
Я думала абсолютно то же самое. Абсолютно, что у нас нету как будто ярко выраженного сторителлинга, какого-то ярко выраженного образа, да, вот как есть, например, у русских, прости господи, и...
Ну, поляков.
У поляков.
Знаете, давайте
немцев,
да, сейчас побуду опять с белорусом настоящим и попробую описать соседей, потому что вот то, что ты описал, это примерно то же самое работает и в обратную сторону. Ну, эти знаменитые шутки про там, не знаю, тут лабусы, тут пшеки, тут москали, тут хохлы.
А да? Вот это у нас будет титр.
И они все придут в комментарии.
Вот. Ну и что белорусы знают о соседях? Да ничего, примерно такие красивые, плоские шаблоны и работают в головах. Мне кажется, это такой продукт массового сознания. Массовое сознание, вот такого, может быть, отдельного какого-то образования всегда все очень упрощает. То есть просто доводит до плоской картинки, чтобы не было, ну, чтобы легко было объяснить, знаете, как там двумя словами. Вот сказал там, вот как я вот это все перечислил, наверное, за это даже на Ютубе.
Я думаю, ты не будешь спорить с тем, что все-таки образ условных украинцев среди соседей более выпуклый,
конечно,
чем образ белорусов.
Да я не думаю. Нет, я думаю, что в этом смысле довольно все стабильно в восприятии таком, знаете, массового сознания, еще раз повторю это слово, что у всех просто какой-то ярлык навешен. Проблемы с белорусами...
Ну, этот ярлык, понимаешь, он хотя бы есть. Он яркий, он есть, и благодаря этому ярлыку понятно, что часто этот ярлык вызывает какие-то там...
Ой, ну хочешь сейчас просто одним предложением ярлыков на белорусов навешу, очень ярких,
ну, давай. Запоминающих. Подожди, я хотела сказать, что благодаря этому ярлыку про этих людей хотя бы помнят и знают. Белорусы очень невыраженный образ. Очень невыраженный образ. Вот я, например, сейчас читаю книгу, все еще, я еще в прошлой передаче про нее говорила, я все еще читаю, она толстая.
Ты просто единственная, кто в этой передаче
читает книги.
Говорит про книги, которые ты постоянно читаешь.
Потому что я единственная, кто читает.
База, база.
И да, там про Германию послевоенного времени, и там чувак, немец, пишет эту книгу, современный человек, да, казалось бы, очень образованный. Но там про белорусов нет ни слова. Он когда пишет про россиян, про Россию, про потерпевших, про переехавших, про эти displaced person, перемещенные лица, про все, там вообще нету ни слова. То есть он говорит... русские там то-то, у русских то-то, у русских... Я понимаю, что в эти цифры, которые он пишет, да, входят белорусы, что погибло столько...
Ну, наверняка и литовцы, латыши, украинцы тоже.
Да. Про них, вот, кстати, про литовцев там было, по-моему. И вот про белорусов ничего нет. Нету как бы никакого ярко выраженного ярлыка. Ну, вот ты говоришь, навешь. Ну, давай навешь.
Ну, смотрите, есть такие разговоры таких людей постарше, которые рассказывают про армию, и все, многие наверняка сталкивались с этим вот рассказом про «Ой, я с белорусом служил в армии», такие прямо аккуратные, исполнительные, тихие. Ну, вот это вот исполнительные, тихие парадочек, вот это все точно есть. Потом, что там еще у нас такого знаменитого?
Но это не
ну, вот бульбаши.
Эллен, понимаешь, порядочные, тихие, это как можно про русских сказать, что они там, например, громкие, и когда они приезжают на курорты, они там начинают пить водку. Да. Но это порядочные, тихие, это просто прилагательные, это не какой-то ярко выраженный
образ. Ну, ты сразу рисуешь какой-то образ такого, знаешь, как там, русский со знаком качества, порядочный, тихий, ест все время драники и...
Порядочный никак.
Никому не меш... И главное, никому не мешает. Вот
а
этого,
кто, слушай, если никому не мешает, тогда почему мы всем мешаем, как концепция этой нашей сегодняшней темы? То есть ты же говоришь, что мы неудобные для всех, я так понимаю, твой тезис, что мы неудобные для всех соседей. В каком-то...
Смотри, получилось так, немножко по-другому. Долгое время белорусы действительно не отсвечивали. Вот это моя хата с краю, люди где-то вообще на отшибе стараются не вылазить, не лезть никуда, да, и это удобно всем. Ну вот у нас есть соседи, да, да, они наверняка как-то все не глупые люди, все друг к другу там хорошо относятся, да, но как только натыкаются на белорусов, начинают спотыкаться. Там начинается это из историографии, да, история, допустим, литовская, вся построена на том, что, ну, это их концепт, они на этом построили государство, что нет белорусов, да.
Прям рисковато зашел.
Да, да. Русские примерно так же выстроили собственный концепт, украли у Украины историю, ну, заодно и у Белоруссии, как бы, ну, нет такого, в принципе, что-то там...
Ни Полоцкого княжества, ни...
Даже, ладно, с Полоцким княжеством, вообще, в принципе, тысячи лет нет никого, прям выжженная земля. Украинцы примерно в то же начинают играть. Но это такие, знаете, как отрыжка массового сознания, когда мы начинаем...
Ты уверен, что это такой наш локальный феномен? Потому что мне кажется, что... Я не знаток балканской историографии, но думаешь, там покопаться?
Смотри, претензии там еще... Вот я сейчас договорю это, да, эту мысль попробую продолжить. Значит, то же самое у поляков, да, там, ну, кресовсходнее, что-нибудь вот такое максимум, да, рассказывать, что вот у нас там было где-то имение, где-то там под Минском, и вот хорошо. Это я сейчас тоже упрощаю, такие довольно ксенофобские штуки говорю. Мне кажется, что сейчас белорусы благодаря многим факторам, благодаря 2020 году, благодаря в том числе Александру Лукашенко, благодаря еще каким-то вещам, просто потому что это какая-то территория, у которой есть условная автономность, да, она начинает становиться заметной. Ну вот с территории Беларуси была агрессия. А с территории Беларуси...
Слава богу. Теперь у нас появился сторителлинг.
А это к чему? Что на самом деле эти отношения между народами, они строятся не только на дружбе, взаимоуважении, на чем-то позитивном, но и, например, там, на резне друг друга, на каких-то таких очень болезненных темах, когда, знаете, как волей-неволей вбивается в сознание массовое, что, блин, они мы можем сказать, что их нет, но они есть, и они там нам устроили, допустим, резню какую-то, да? И вот это уже начинает тогда работать, то есть ты волей-неволей, может быть, очень мучительно признаешь, что окей, эти есть, хорошо. А вот с белорусами этот процесс только сейчас идет, мне кажется, и он очень, я вижу просто, как в политических элитах Польши, России, Украины, Литвы, Латвии, может быть, в меньшей степени, хотя тоже, возникает вот это видение, блин, да они же есть, и что с ними делать? А у нас нет даже никакого отношения, политики нет. И вообще, в принципе, в идеальном мире хорошо бы, чтобы их не было, и ну как бы и дальше продолжать вот этот весь свой концепт.
Я не думаю, что для всех хорошо бы, чтобы их не было. Я думаю, что в любой даже самой шовинистической польской концепции, там, своего места, этого региона, хорошо, чтобы, наоборот, было. То есть любое, что есть в виде буфера между ними и Россией, слава богу, да, и поэтому я как раз-таки вот здесь вижу разницу между литовским, возможно, русским взглядом на место белорусов, да, здесь, и польским.
Да и к чему соседи кепско ставятся до белорусов, которые переехали до их жить и працевать? Протягиваются Артем Шрайман, Федор Павлюченко и Евгения Сугак.
Белорусы, которые приехали в Литву, ну, я думаю, что там в большинстве своем зайчики-котики, да, это какие-то люди, которые спокойно ходят на работу с компьютерами, я не знаю, платят налоги, а вечером выпивают кофе на Гедемина. Почему к ним плохо относиться? Почему по всем этим вопросам литовцы плохо к ним относятся?
По вопросам уже поляки к белорусам тоже плохо.
Да, я про это следующее хотела сказать. Ну, то есть, может быть, может, проблема в литовцах все-таки, а не в белорусах?
Если... Думаю, проблема в том, что, в чем я согласен с Федей, что массового глубокого образа нет. И, соответственно, он заполняется тем, что есть в новостях. Нет, а в новостях есть Лукашенко.
Но они видят.
Мигранты в Литве еще литвинизм, в Украине вы не дожали в 2020 году, из-за этого у нас ракеты полетели. И, соответственно, у тебя просто пустота заполняется. Поскольку новости это обычно про негатив, пустота заполняется новостями.
Ну, смотри, когда у тебя пустота заполняется новостями, да, ты можешь жить в каком-то большом городе, информацию про белорусов видят только в новостях. Когда ты живешь в Вильнюсе, и когда ты постоянно видишь ежедневно этих белорусов, которые себя вежливо ведут, спокойно ведут.
Ну, именно поэтому, насколько я помню, как раз-таки вот в Вильнюсе, я сейчас не вспомню точно вопроса, но там разбивки больше в сельской местности, вот таких ксенофобских или там антибелорусских настроений. По крайней мере, я такое видел в Польше. Это, может быть, как-то связано с тем, что столица там и другие города. И в Литве я тоже такую статистику видел, когда был опрос по отношению литовцев к белорусам, что по факту это люди, которые очень мало пересекаются с белорусами. Наш шанс преодолеть вот эти вещи, он находится, я бы сказал, не в том, чтобы заявлять о себе как о политическом субъекте, то есть попадать к ним снова в новостные ленты, а скорее именно через человеческое общение. Чем больше соприкосновения, тем, наверное, лучше.
Поэтому все белорусы Вильнюса
Давайте
в деревне. В деревне пообщайтесь с ними, чтобы
следовать.
Послушали ваш красивый русский язык там.
Поднимать опросы. Ну вот по опросам, да, поляки, опросам за 24 год настроение поляков в отношении белорусов резко ухудшилось, и это первый раз за там 10 лет, по-моему. И вот я тоже думала, ну в чем причина? Может быть, просто когда соседи в таком количестве приезжают к тебе, какими бы они ни были, ну просто пускай соседи сидят у себя дома, да, может быть, просто все не любят, когда к ним приезжает такое количество соседей, дело не в том, какие это соседи, даже если они самые, не знаю, там, терпеливые, спокойные налогоплательщики.
По поводу поляков точно есть хорошее объяснение, и вряд ли это связано с тем, что прям приезжают.
На фоне украинцев, да.
Ну,
к украинцам они плохо относятся.
Я бы тут все-таки отметил важное медийное составляющее, что подсвечено в медиа, и что действительно волнует и пугает. Это миграционный кризис. Ну, понимаешь, когда у тебя соседняя страна устраивает такое, когда убивает польского солдата, первый раз там за какое-то огромное время мирное, когда вот так берут и убивают польского солдата, когда вынужден каждый поляк заплатить за охрану границы, это огромные деньги, которые тратятся на защиту. И это все, конечно, является таким фоном. Плюс можно это все не рассматривать, просто посмотреть на то, что сделал Александр Лукашенко, что он втянул Беларусь фактически в войну, сделался агрессором. Одного этого достаточно так, чтобы тебя, ну, какой бы ты замечательный не был, сколько бы ты в литовскую деревню не приезжал, не рассказывал, какой ты молодец, это будет такой фон, который ничем не перебьешь. И, ну, из этого, ну, нужно будет выползать очень долго. С другой стороны, это тоже добавляет какой-то выпуклости картине белоруса, как его видят, как видят белорусов, белорусок. И, ну...
А ты думаешь, это хорошо? Потому что вот мне кажется, что в таких сюжетах, как сейчас, глобальных, да, когда все определяется, по сути, войнами, конфронтациями в нашем регионе, по крайней мере, если тебе слышат, то это, скорее всего, по каким-то плохим причинам, может быть, было бы и неплохо быть незаметным.
Может быть, может быть. Я, знаешь, что подумал? Думаю, что можно было бы такую аналогию, может быть, хромающую, но привести, как просто каждый человек себя выстраивает в обществе. Ну вот наверняка мы все сталкивались там с социализацией еще в детские годы, вокруг разные люди, как себя поставить, как себя вести, как показать. Очевидно, что там даже ребенок не делает усилий, знаете, бегает и всем рассказывает, какой он хороший, почему вы меня все ненавидите. Немножко по-другому.
Если кто это делает, ненавидит еще больше.
Поэтому я как бы предлагаю вот от этой, знаете, логики такой жертвы немножко уйти. Немножко по-другому это работает. То есть это действительно нужно что-то проявить себя, что-то сделать. В конце концов, так много белорусов, которые ну, просто стали где-то звездами, да, и даже это делает, ну, как бы притягательным таких людей.
Я с тобой согласна, что нужно уходить от логики жертвы, но в то же время я считаю, что это не, в основном не наша вина, что эти соседи, ну, то есть с россиянами все понятно, украинцы понятно, почему нас не любят, тоже как будто бы не сильно наша вина, это вина режима. А с остальными мы тоже разобрались. Но, с другой стороны, а вот, может быть, не стоит даже переживать, ты говоришь, лучше быть незаметным, а может, даже не стоит в принципе переживать. Все равно англичане, например, не любят французов, французы англичан, все не любят немцев. Ну, то есть как будто бы соседи, как, ну, условно. То есть как будто бы, может быть, это просто норма. Может быть, мы, опять же, имеем какие-то комплексы и так загоняемся и переживаем из-за этого.
Все-таки вот тебя поправлю. Тут же речь, на мой взгляд, все-таки идет не о том, что не любят, а о том, что всем удобно, когда белорусы незаметны. Вот это вот такая странная. Меня вот это больше всего возмущает. Потому что...
А тебя же меня возмущает? Я пытаюсь понять, почему это плохо. Потому что это может быть активом в сегодняшнем мире.
Как только мы занимаем какое-то место, да, просто физическое место. Есть территория, да, где есть границы, там есть какая-то даже власть. Мы есть, да, мы отличаемся от всех соседей. Как бы это сейчас вот ни говорили, белорусы отличаются от всех соседей своих. И вот это вот само понимание того, что еще кто-то здесь есть, оно, знаешь, делает какой-то дискомфорт. Меня вот это раздражает.
А мы не преувеличиваем?
Ну, вот еще раз возвращаемся там, к началу разговора.
Я думаю, что им просто все равно,
нет? Ну, многие истории, вот это массовое сознание, оно... Ну, ему неудобно. Это как было в свое время, условно, опять же, с этими немцами, да, в немецком массовом сознании. Ну, была Германия в том или ином виде, там, Пруссия, да, не знаю, там, Австро-Венгрия, что-нибудь еще. Была Россия, и между ними просто пустота. И потом начали появляться какие-то чехи, какие-то словаки, венгры, ладно, венгры, допустим, там где-то еще пораньше эту титульность свою добились, румыны какие-то, да что, болгары, да елы-палы, сколько вас там вообще?
Вот это вот, вас всех не запомнят.
Ну, вас всех, это, вы же все на одно лицо одинаковые. Вот это вот ощущение, как бы его нужно пройти. То есть мы сейчас как раз находимся, может быть, в этом положении, когда мы видим примерно такое же, типа, блин, что происходит, откуда вы вообще взялись? Со стороны соседей наших ближайших.
То есть, в чем это проявляется, по-твоему?
Ну, смотрите, самый, наверное, яркий пример это, ну, про Россию, опять же, вот про Россию говорить бессмысленно, потому что они этим имперским концептом накрывают вообще полмира.
Есть такое ощущение, что обычные россияне, приезжая в Беларусь, скорее открывают ее для себя с позитивом.
Ну, да, да, да.
То есть для них это как бы вау, вы есть. Вау, у вас как в Европе.
Ну, так это им есть имперскость.
Безусловно. Я просто думаю, снобистская... что для них это не вопрос неудобства. Для них это скорее наоборот. Типа, о, у нас есть своя Европа. Европа дома, да?
Моя.
Вот да, я все понимаю. Я не исключаю имперскость из уравнения. Да? Я говорю про то, что для них вот концепция, что белорусы для них неудобны, я думаю, не работает. Я думаю, для них как раз-таки это удобно. Типа, удобно. О, прикольно, у нас есть свой санаторий.
Да, да, нет. Вот для
в котором россиян... не как в Сызрани,
да.
А как почти
абсолютно.
Как в
это нам неудобно. Что не, ну да, нашу историю убирают из вообще своей, из существующей мировой истории, то, что они приезжают и ведут себя иногда не очень хорошим образом и так далее, это нам неудобно, им очень удобно.
Мы слухали кавалачак апошняга выпуску ютуб-праекта «Гадзіннічак тікае», у якім яго аўтары абмяркоўвалі стаўленне суседзяў да беларусаў і што з гэтым рабіць.
Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.